Поздравляю вас также от всего сердца с днем воспоминания великого события на реке Иордане, крещение нашего Господа Иисуса Христа. Я прошу наш дорогой хор подготовиться к пению в середине моего слова. А теперь мы прочтем два места. Одно, которое брат прочитал, можно было бы взять из Евангелия от Луки или от Марка, там тоже говорится о крещении Иисуса Христа, но лучше повторить то, что мы от брата слышали. Это Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 по 17 стихи. И затем из Деяний апостолов с 37 по 39 стихи. Вот первое место еще раз прочтем. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И второе место, 10 глава Деяний апостолов, с 37 стиха. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе». Мы так недавно побывали в Вифлееме. Несколько только дней прошло после празднования нами радостного и торжественного праздника Рождества Христова. В те дни мы побывали в Вифлееме. Мы побывали в убогой пещере, в которой родился Спаситель мира, наш Господь Иисус Христос. И вот там сегодня, в этой пещере, имеется, как говорят путешественники, имеется так называемая мемориальная доска. Эти мемориальные доски вы видели в наших городах, и в городе Москве их много, когда указывается, что в этом доме проживал такой-то великий человек, известный человек. Вот сегодня, если бы мы с вами очутились в Вифлееме, то на одной пещере мы бы увидели такую мемориальную доску, на которой стоит надпись, что вот в этой пещере родился Спаситель мира Иисус Христос. Мы побывали, братья и сестры, на полях Вифлеемских и прослушали вместе с пастухами чудесное пение ангелов. И наш дорогой хор исполнил нам два раза эти чудные гимны, которые нарисовали нам картину Рождества Христова. Мы видели, братья и сестры, поклонение младенцу в яслях волхвов, этих мудрых, ученых людей того времени, представителей тогдашней культуры, вот этих волхвов, которые пришли с Востока, совершив очень трудное путешествие, только для того, чтобы поклониться младенцу Христу. Но теперь, после такого замечательного нашего путешествия, сердцами, конечно, нашими, не ногами, вот в эту страну, где родился Христос, теперь нам надо посетить Назарет. Назарет. И мы это сделаем сегодня в праздник Крещения Господня. Вот представим себе, братья и сестры, что мы теперь в этом маленьком городе Назарете, где Иисус Христос с самого раннего возраста и до 30 лет жил. Ничем не отличаясь таким, чтобы о нем заговорили в течение этих 30 лет люди Палестины или все человечество, как это бывает всегда, когда какой-нибудь человек проявляет себя в великих каких-нибудь делах, то мир об этом узнает. А вот жизнь Христа в Назарете протекала так тихо, что мы ничего почти не можем сказать об этом периоде жизни нашего Господа. Но мы можем себе представить домик в этом маленьком городе, причем презренном городе Назарете, на котором можно было бы, домик, на котором можно было бы прибить тоже мемориальную доску и на ней написать: «Дом Иосифа, в котором 30 лет жил Иисус Христос». Но, дорогие мои, дома Иосифа не сохранилось, поэтому невозможно такую доску там прибить. А если бы он был цел, обязательно друзья Христовы это сделали бы. Пещера вот сохранилась в Вифлееме, и там прибили эту доску. А в Назарете, дома, где жил Христос, не осталось. Что же делал Христос в Назарете? Вы все должны знать, братья и сестры, порядок в иудейских семьях. Всех иудейских мальчиков, речь идет только о мальчиках, обучали родители их обязательно какому-нибудь ремеслу. Это был очень хороший обычай. Каждый иудей мужского пола какое-нибудь ремесло знал. Он мог быть раввином, он мог быть ученым своего времени, а вместе с тем какое-то ремесло он обязательно знал. И это потому, что в каждой иудейской семье мальчика обучали в обязательном порядке какому-нибудь ремеслу. Вот апостол Павел. Мы знаем, что он прошел школу Гамалиила. Это была богословская школа. Значит, апостол Павел вышел из этой школы со званием, если бы это сегодня было, со званием богослова или даже доктора богословия. И вместе с тем апостол Павел получил в детстве ремесло, именно делание палаток. Вот когда вы читаете об апостоле Павле, что он занимался деланием палаток, так пусть это вас не удивляет, что этот человек, один из образованнейших своего времени, вместе с тем был вот ремесленником, умевшим делать палатки, потому что и он подчинился вот этому обычаю в своей семье еврейской. Его родители обучили деланию палаток. Иисус Христос не был исключением из этого общего иудейского правила. И он, будучи мальчиком, тоже должен был быть обучен какому-то ремеслу. Вот почему Христос стал, слушайте, плотником. Вот почему. Теперь вам это будет понятно, дорогие мои. Как это так Иисус Христос стал плотником? Отец его Иосиф был плотником. И вот сыну передал это вот именно ремесло. Ремесло плотника. И когда Христос покинул Назарет и вышел с проповедью Евангелия Царствия Божьим и ходил из города в город, из селения в селение, то люди, которые слушали его проповеди или беседы, говорили между собою, не плотников ли он сын? И еще и другое говорили, не только, что он сын плотника, а говорили вот то, что я сейчас вам точно передаю из Евангелия. Не плотник ли он? Это говорит о том, что Иосиф был плотник, отец Иисуса, нареченный отец, и сам Иисус был плотником. Люди об этом знали и удивлялись, что плотник такие произносит проповеди, такие беседы ведет. Удивлялись люди. В дни праздника Рождества Иисуса Христа мы с вами почти всегда вспоминаем слова из первого послания к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Вот какие слова, братья и сестры. «Великая благочестия тайна. Бог явился во плоти». Действительно, великая благочестия тайна. Бог, Творец Вселенной, Творец ангелов, Творец природы, которую мы видим и удивляемся, как она премудро устроена. И Творец нас с вами, людей, и Он вдруг стал человеком. Плоть человеческую принял. Трудно нашим разумом, маленьким разумом человеческим, постигнуть эту глубокую тайну. Но это так. Слово Божие истинно и непреложно говорит, Бог явился во плоти. Вот в Иисусе Христе. А в Назарете, стоя вот у этого дома Иосифа, где почти 30 лет провел Христос, хочется эти же слова повторить, только в несколько ином виде, а именно, великое благочестие, тайна, Бог стал плотником. Братья и сестры, еще больше приходится удивляться и восхищаться премудрыми путями нашего великого Бога. Он стал не только человеком, но он стал плотником. Бог стал плотником. Но если мы могли бы с вами видеть человеческие сердца, если бы мы в то время с вами жили в Назарете, где жил Христос и занимался ремеслом плотника, дорогие мои, если бы мы в его сердце могли заглянуть, в сердце Иисуса Христа, вот этого божественного плотника, я не знаю, мы, может быть, не были бы в силах прочитать то, что делается в сердце Христа. Но мы знаем, что там делалось. И с уверенностью можем сказать, что в то время, слушайте внимательно, в то время, как руки Иисуса Христа держали топор и вот обрабатывали бревна, необходимые для строительства домов, в то время как его руки вот совершали такое дело, дело плотника, сердце его было полно божественных мыслей о спасении человеческого рода. Сердце его было полно жажды приступить к выполнению той великой задачи, ради которой он пришел с небес на нашу землю. Так что руки делали самое простое, обыкновенное дело плотника, а сердце думало при этом о великом плане нашего спасения. Сердце Христа было занято Голгофским крестом, где Он будет распят за грехи мира. Так Он 30 лет носил в сердце эту божественную идею искупления человечества, искупления нашего, твоего и моего, брат мой, сестра моя. Но 30 лет, какой великий срок, должен был Христос провести в этом плотническом ремесле, потому что Он ждал назначенного для этого великого дела нашего искупления времени, назначенного самим Богом, времени Он ожидал. Христос всегда в своей жизни, если вы только внимательно будете изучать Писание, страницы Евангелия, вы увидите, что это так, вот то, что я сейчас вам скажу. Христос всегда смотрел на божественные часы, как мы проповедники смотрим вот на эти часы, там, где хор сидит. Не затянули ли мы свое слово, не затянули ли мы собрание, так Христос смотрел на божественные часы. И поэтому мы часто слышим из Его уст слова: «Мое время еще не настало». Люди думали порой, что вот это время настало для Христа. Пойти в Иерусалим на какой-нибудь праздник. А Христос им говорил, ученикам своим говорил: «Мое время еще не настало». И не ходил. Так вот, мои дорогие, и в Назарете он в течение 30 лет смотрел на эти божественные часы. И все снова и снова видел, что время его еще не настало покинуть Назарет и взяться за дело, для которого он пришел на землю, за дело нашего спасения. 30 лет прождал Христос в терпении, зная, что придет время, когда ему придется матери сказать. Мы не знаем, дожил ли Иосиф до этого дня, когда Христу пришло время повернуться спиной к Назарету. Но мать определенно была жива. И вот день пришел, когда Иисусу Христу надо было матери сказать: «Матерь моя дорогая, я сегодня последний день с тобою или с вами, родители. Наступило мое время оставить этот город, оставить мое ремесло плотника и выступить на то служение, для которого я сошел с неба». Время такое пришло, братья и сестры. Но как же было ясно Христу, что это время пришло. Ведь таких часов, конечно, не было, какие я упомянул и которые сейчас предо мною. Как же Христос мог сказать с определенностью: «Мое время настало оставить Назарет»? А вот что было доказательством того, что время настало: появился всеми пророками обещанный предтеча
Иисуса Христа. Иоанн Креститель появился, дорогие мои. Он был на земле тоже почти столько же лет, как и Христос Иисус. На полгода только он был старше Иисуса Христа, но где-то он в пустынях находился, люди о нем ничего не знали, его имени не знали, что это за человек пребывает там в пустынных местах. Но, наконец, побуждаемый Духом Святым, Иоанн Предтеча вышел на свою проповедь и начал проповедовать покаяние и крещение покаяния. И к нему начали стекаться люди со всех концов Палестины. Сотни, тысячи приходили к нему на берега реки Иордана. Он проповедовал и крестил, крестил и проповедовал. И до креста дошли слухи, сведения, что пророк великий проповедует и крестит на берегах реки Иордана. Вот это и было доказательством того, что Христу больше делать нечего в Назарете. Вот вам два ветхозаветных пророчества, мои дорогие слушатели, которые говорили о появлении Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя, именно перед появлением Христа Мессии. Одно пророчество, это пророчество Исаии, которое гласило так, слушайте: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божье». Вот пришел тот, который должен уготовить путь для Христа. А второе пророчество из книги пророка Малахии. Оно так гласило: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Пришел обещанный пророком Исаии и пророком Малахии Предтеча, этот ангел, вестник Господень, и проповедь его началась, громогласная проповедь, звучавшая в пустыне, о Христе звучавшая. Этот пророк, этот предтеча Иоанн Креститель только о Христе говорил, дорогие мои. Тема его проповедей была Христос. И теперь Христос знает, что наступил час распрощаться с уютным домиком в Назарете, с ремеслом своим, с родителями своими и направиться на свое служение. И вот он оставляет Назарет и вступает на путь, конец которого будет очень для него трудным. Конец будет Голгофа. Этим кончится тот путь, который он начнет, когда оставит Назарет. Но прежде чем пойти на Голгофу, он 3,5 года будет еще ходить по Палестине, по Галилее, Самарии, Иудее, по городам и селениям, будет проповедовать Евангелие Царствия Божие и будет творить свои великие славные чудеса. И вот он идет к Иоанну на реку Иордан, чтобы первым шагом его великого служения было крещение, которое должен ему преподать этот вот пророк великий, его предтеча Иоанн Креститель. Прежде всего, повторяю, выйдя из Назарета, Христос пойдет на Иордан принять крещение. А потом уже последует его и его чудеса. Река Иордан, где проповедует Иоанн Креститель, и куда пришел наш Господь Иисус Христос. Хотите вы знать, что из себя эта река Иордан представляет? Я говорю «представляет», потому что если города исчезают, многих городов евангельских, и следа вы не найдете, и дома, где жил Христос в Назарете, не осталось, но река Иордан, как тогда текла, так течет и сегодня, братья и сестры. Она не исчезла и не высохла, потому что берет начало из Ермонских гор, где лежит вечный снег, который выпадает все снова и снова, а под лучами солнца тает, и таким образом Иордан питается и питается все эти 2000 лет, и сколько еще будет питаться, мы не знаем, братья и сестры, и река все течет так же, как в дни нашего Господа Иисуса Христа. Но вот эта река Иордан замечательна тем, что там, где она берет свое начало, в этих горах Ермонских, и, может быть, сразу спустившись с этих гор, она там чистая, как кристалл. А вот когда она течет уже по равнине, то она такая река, как все горные реки. Река Иордан – горная река, поэтому быстротечная, течет быстро, и на пути взмывает ил, песок, камни, и она в дальнейшем своем течении уже является рекой мутной, как все горные реки. И это нам говорит о человечестве, о пути человечества, дорогие мои, это течение реки Иордана. Так человек, когда был создан Господом, Адам и Ева, были чистыми, как кристалл, когда они были на этой высоте Божьей, а когда впали в грех непослушание Богу своему и стали уже жить в непослушании Господу, тогда жизнь людей стала мутной, нечистой, греховной. Так, мои дорогие братья и сестры, река Иордан как бы символизирует жизнь человечества от его начала прекрасного и от дальнейшей жизни печальной, которую только Христос окончательно исправит, когда создаст новое небо и новую землю и новое человечество. Но еще в другом отношении река Иордан. Интересная река, братья и сестры. Замечательная река. Мы знаем, что в ветхозаветное время в эту реку окунулся прокаженный Нейман, царедворец или полководец, военачальник царя сирийского, занимавший пост большой, своего рода военный министр был царя сирийского, этот Нейман, но был в проказе, ужасной этой болезни. И вот он узнал, что есть река Иордан, а там, в этой земле, где она течет, есть великий Бог. Через маленькую девочку он узнал об этом. И он решается со своей проказой отправиться на реку Иордан. И вот, дорогие мои, погрузился 7 раз прокаженный Нейман в Иордан. 7 раз окунулся. И вышел чистым, как ребенок. Освободился от малейшего даже пятнышка. Был весь в пятнах проказы. Вышел совершенно чистым. То есть получил исцеление. Конечно, не река, не вода Иордана, братья и сестры, вы это сами понимаете, а Бог всемогущий и исцеляющий нас от наших телесных болезней и от духовных своей божественной силой. А вот в дни-то Иоанна Крестителя погружались в эту реку тысячи прокаженных. Наш чудный учитель и спаситель погрузился тоже. Вот это событие мы и празднуем в день крещения Господня. Почему он погрузился? Зачем, братья и сестры? Иоанну Предтече это было непонятно. Вот погружение этих тысяч других жителей Палестины, это он понимал, для чего это делается. А зачем Христос пришел погрузиться в воды реки Иордана, Иоанн не понимал. И не думайте, братья и сестры, что так легко объяснить крещение Господне. Не думайте. Проповедники все снова и снова берутся за объяснение этого акта Христом совершенного. Богословы пишут книги. А все-таки ни один не может претендовать на то, что только он прав в своем объяснении этого шага Господа нашего Иисуса Христа. И Иоанн Креститель, не понимая, зачем Христос хочет принять крещение, старается его не допустить. Останавливает его. И мы прочитали, Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус настойчиво требует от Иоанна совершить над ним крещение, погрузить его в воды Иордана. И говорит ему: оставь, Иоанн, оставь теперь, не прикословь мне, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Но тоже это за правда, которую надлежало исполнить Христу Иисусу. И погрузиться ради этой правды в воды Иордана. Эта правда требовала, правда Божья, требовала справедливого возмездия для всех грешников земли. И каждого в отдельности требовала возмездия. И это же правда Божия нашла план для спасения всех грешников и каждого грешника. Какой план? Какой путь? Путем возложения грехов всех грешников на Агнца Божьего Иисуса Христа. Вот, братья и сестры, в чем заключалась эта правда Божья? Что каждый грешник должен был понести справедливое наказание от Бога. И эта правда Божья заключалась в том, что любящий Бог решил возложить грехи всех нас на Иисуса Христа, Агнца Божьего, для искупления им, Христом, нашей вины. А вот символом, изображением этого возложения греха мира на Иисуса Христа должно было стать его крещение, братья и сестры. Когда мы говорим о своем крещении, кто принял это крещение, скажем, здесь, в нашем бассейне или в другой какой церкви, и говорим, мы крестились, потому что Христос крестился, говоря так, мы делаем ошибку, братья и сестры. Христос крестился, как и брат перед молитвой сказал, не нашим крещением. И мы с вами крестились другим крещением, значение которого совсем другое, чем значение крещения Иисуса Христа. И мы должны знать, что и крещение Иоаннова – это не крещение Иисуса Христа, и не наше с вами крещение. Таким образом, три крещения водных имеется, о которых Библия говорит. Крещение, которое совершал Иоанн Креститель, крещение, которое над Христом было совершено, и крещение, которое новозаветная церковь совершает. Три разного рода крещения, братья и сестры. Крещение Иоаннова называется крещение покаяния. Сходили в воды Иордана и как бы оставляли там грехи свои, омывались, очищались от своего греха после принесения покаяния. Вот. Но сходили как бы со грехами в воду крещения. Мы с вами при крещении сходим в воды крещения, еще до этого избавленные от греха. Может быть, годы прошли после того, как Христос нас простил и кровью своей омыл. Может быть, десятки лет прошли, по каким-то причинам мы не могли принять крещение, но наконец его приняли. Но не в воде крещения мы омываемся от наших грехов, а в крови Иисуса Христа. А вот что же означало крещение Иисуса Христа, дорогие мои? Это совершенно особого рода крещение. Дело в том, что река Иордан, куда Иоанн Креститель погружал вот эти тысячи кающихся израильтян, кающихся грешников, была как бы наполнена их грехами. Вот они опускались туда и как бы оставляли там грехи свои. В этом было значение крещения Иоаннова. Таким образом, братья и сестры, воды Иордана, где были крещаемы Иоанном эти тысячи прокаженных грехом людей, были как бы полны греха. И вот Христос погружается в эти же воды Иордана, куда эти прокаженные грешники погрузились. И Он, находясь в водах реки Иордана, берет как бы на себя все грехи, которыми пропитана эта вода реки Иордана. Все это прообразно, братья и сестры, символически. Вот Христос, погружаясь в своем крещении воды Иордана, вместе с тем на плечи, взял все эти грехи, которые люди туда как бы погрузили. И когда он вышел после крещения из вод реки Иордана, он был нагружен нашими грехами. Почему? На другой день после крещения Христа Иоанн мог сказать народу: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Перед Иоанном стоял Христос, нагруженный грехами мира. Его сердечные очи видели эту ношу на плечах Христа, и он народу об этом говорит. Вот, дорогие мои, это принятие чистым и непорочным Сыном Божьим Иисусом Христом все нечистоты человечества на себя так прекрасно изобразило его крещение. Он как бы вошел чистым агнцем в эти воды Иордана, а там до него эти тысячи в свой грех погружали. И он как бы прообразно, символически берет эту тяжесть грехов на свои плечи и выходит после крещения уже как Агнец Божий, взявший на себя грех мира. Вот значение крещения Иисуса Христа. И никто из других крещенных не может сказать, что он так же крещен, как Иисус Христос. Ибо никто из тех, кто принял крещение, не взял ничего, никого, то есть греха на себя самого. Только Христос мог это сделать. Дорогие мои, вот так, мне кажется, самое понятное объяснение крещения Иисуса Христа. Почему он принял его? Потому что он захотел сделаться агнцем, нагруженным нашим грехом. И показал это картинно, так сказать, образно своим крещением, погружением в эти нечистые воды Иордана. Ну и теперь, братья и сестры, обрати внимание на три явления, совершившиеся при крещении Христа. Первое явление, мы читаем, отверзлись небеса. Но есть небо физическое, то небо, которое мы видим каждый день над собой, когда выходим из дома. То оно облачное, то оно синее, сияющим солнцем. Но не это небо отверзлось, братья и сестры. А небо отверзлось в том смысле, что престол Божий как бы открылся, скрытый престол Божий открылся, и доступ туда будет для всякого грешника через жертву Иисуса Христа. И из этих вот других небес открытых спустился Дух Божий на нашего Господа Иисуса Христа в виде голубя. Вот в день крещения мы вспоминаем. Это сошествие Духа Святого в виде голубя на Иисуса Христа. Дорогие мои, для чего нужно было видимое сошествие Духа Святого на Христа? Дух Святой сходит невидимо. Ты, брат, и ты, сестра, получили Духа Святого, но очи физические твои и других людей не видели, как Дух Святой на тебя сошел. А почему нужно было на Христа сойти Духу Святому таким видимым образом? Ведь Христос исполнялся Духом Святым не один раз. И не всякий раз видит голубя, сходил на него Дух Святой. А в этот раз сошел. Потому что такое сошествие на Христа Духа Святого было нужно Иоанну Крестителю, братья и сестры, который должен потом проповедовать всему народу о том, что пришел Мессия. Он пришел, и он его крестил. Сам крестил его собственными руками. Потому что Иоанну было сказано Господом так: «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым, тот есть Мессия, тот есть Сын Божий, тот есть Агнец Божий, который возьмет на себя грех мира». Братья и сестры, поэтому-то и нужно было Духу Святому видимым образом сойти на Христа, чтобы Иоанн Креститель это увидел, этого голубя, сходящего на Иисуса. И тогда он уже никакого сомнения не имел, что к нему пришел на реку его Иордан Христос сам, Мессия, обещанный всеми пророками, и что он крестил именно Мессию, Христа Мессию. И как я сказал, братья и сестры, Христос исполнялся Духом Святым и в Назарете, чтобы быть ярким светильником в своем городе. Вот по воскресным утрам, вы знаете, что мы сейчас имеем беседы о Духе Святом. Вот только иногда разные праздники или хлеб преломления, так сказать, нас заставляют брать другие темы. Но эта тема не окончена, братья и сестры, и вы еще будете слышать о Духе Святом. И у меня намечено с Божьей помощью сказать на одном из воскресных утренних собраний о том, как Дух Святой тесно был связан со Христом и Иисусом. Вы увидите, как неразрывно был Христос связан с Духом Святым. Не подумайте, что только тут, на Иордане, во время крещения, он как бы познакомился с силой Духа Святого. Вот вы увидите из этой проповеди, как непрестанно Дух Святой действовал в нем от самого его зачатия, не только рождения, но это в дальнейшем. Христос исполнился Духом Святым на реке Иордане для определенной цели, чтобы начать благословенную проповедь Евангелия Царствия Божия, чтобы начать совершение своих великих дел, своих чудес, и, наконец, совершить дело нашего спасения на Голгофском кресте. Для всего этого нужна была эта сила свыше. О, если бы мы с вами, братья и сестры, уразумели раз и навсегда необходимость и для нашей христианской жизни, и для нашего служения Господу и ближним нашим все нового и нового исполнения силой свыше, силой Духа Святого. Если Христу была необходима эта сила, то тем более нам, его бедным и слабым рабам. Правда, братья и сестры? Вот. И, наконец, третье явление, которое мы видим при крещении Иисуса Христа, это голос, который раздался с неба. И этот голос сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Милые братья и сестры, что Христос получил вот такое признание от Бога самого, как Сына Его возлюбленного, нас это не удивляет. Потому что Он пришел с неба, Он пришел с своего престола славы на нашу землю, на время уничижил Себя, но Он оставался возлюбленным у Бога. А вот мы-то с вами, бедные, жалкие грешники, жизнь каждого из нас постыдная была до Христа Иисуса. Здесь есть особенно братья, которые могут сказать, какими они были до познания Иисуса Христа. Да и сестры не лучше. Стыдно говорить об этих днях. А представьте себе, в Иисусе Христе мы стали возлюбленными сынами и дочерьми Бога нашего и Господа нашего Иисуса Христа. Радуйтесь, братья и сестры, во Христе и только во Христе мы являемся детьми Божьими, чадами Божьими, причем возлюбленными. Возлюбленными. Как Христос объявлен вот в день крещения возлюбленным Сыном Божьим, так мы все во Христе возлюбленные сыновья и дочери у нашего Господа. Будем Его за эту великую милость, любовь Его безграничную, благодарить и благодарить непрестанно. Аминь.